И привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Итак, Соломон, из чего состоит ваше сегодняшнее приношение?
Я хотел в этот раз сосредоточиться на том, что звучит вокруг нас в Нью-Йорке и, в частности, на последних концертах в Карнеги-Холл. Там выступал Ричард Гуд, американский культовый пианист. Это очень любопытная фигура. Вот в каждой такой субкультуре, в каждом городе есть свои городские, если угодно, любимцы. Вот, скажем, таким любимцем в Ленинграде времен моей молодости был пианист Нильсон. Сейчас немного народу знает, кто это такой. А, скажем, на его концерты в Ленинграде всегда собиралась определенная аудитория. Он собирал полный зал. И люди, которые следили именно вот за его творческим путем, смаковали каждые подробности его интерпретации, восторгались им, знали его очень хорошо, приходили к нему за кулисы и так далее. И вот такой вот похожей фигурой в Нью-Йорке является пианист Ричард Гуд, который тоже всегда собирает полный зал в Нью-Йорке. И это очень тонкий пианист. Внешне он такой грузный, багровый, а играет невероятно тонко, выразительно, изящно.
Я как раз хотел спросить вас такой несерьезный вопрос. Вот что делает пианиста культовым? В том числе, какую роль играет внешность? Потому что мы знаем, как, например, Ланг Ланг, вот сейчас вот китайский пианист, который ведет себя на сцене как актер.
Ланг Ланг — это суперзвезда на сегодняшний момент. Его знают во всем мире.
А вот... Какую роль играет внешность?
Пианисты, о которых я говорил, нет, внешность не играет... Вот такой видно существенной роли, потому что и Нильсона я бы особым красавцем бы не назвал. Это не Сафроницкий. Но возникает некая аура мистическая вокруг этих людей. Обыкновенно это связано с тем, что они такие затворники, может быть, не так часто выступают, очень продумывают свои выступления, очень тщательно к ним относятся. И если человеку повезет, то действительно вокруг него возникает вот такая группа поддержки. Причем иногда эта группа поддержки может насчитывать много тысяч человек, как это и происходит в случае с Ричардом Гудом. И я хотел показать, как он играл в этом концерте в Карнеги-Холл партиту Баха для клавира. Он, естественно, ее исполнял на фортепиано. Нечто прямо противоположное стилю игры Глена Гульда, который для нас определяет как бы баховский стиль на фортепиано. У Ричарда Гуда, как мы услышим, Бах звучит элегантно, нежно. Это такая маленькая драгоценность. Как я уже сказал, прямая противоположность Гульду, но очень убедительно. Ричард Гуд играет Баха. Другой концерт был совершенно из противоположного жанра, если угодно. Это был концерт новой такой звезды Бродвея Келли О'Хара, посвященный песням с бродвейских шоу. Но звучали они в Карнеги-Холл в сопровождении оркестра. Келли О'Хара с огромным успехом выступила как ведущая исполнительница в недавнем мюзикле, новом, который прошел с весьма солидным успехом. Это «The Light in the Piazza» — «Свет на площади» Адама Геттела, внука знаменитого американского композитора, автора таких вот оперетт или мюзиклов, как «Оклахома» или «Карусель» Роджерса. И вот в мюзикле этого Геттела, который его поклонники этого автора называют гением и надеждой американского мюзикла, сюжет «Света на площади» — это трогательная история о романе молодой американки с психическими проблемами во Флоренции с местным итальянцем. И вот центральная песня всего этого мюзикла — Клара объясняется своему другу в любви. I don't see a miracle shining from the sky. I'm no good at statues and stories I try. That's not what I think about. That's not what I see. I know what the sun is.
теперь небольшое новшество в нашем музыкальном приношении. Последнюю часть его составит музыкальный антиквариат. Редкие записи, которые Соломон Волков разыскивает для нас в своей обширной коллекции.
Редкие записи – это самая дорогая для меня и ценная, не в, разумеется, материальном смысле, а именно в музыкальном смысле часть моей коллекции. Я обожаю записи, сделанные в прошлые годы, считаю их непревзойденными по их музыкальным качествам. Иногда и частенько даже они уступают в своих, что ли, сонических качествах, в качестве записи, в качестве воспроизведения, чисто техническим, современным записям. Но настолько зачастую превосходят все лучшие современные достижения в этой области, что для меня, если я когда-нибудь ставлю какую-то, скажем, пятую симфонию Чайковского в наилучшем современном исполнении, или я ставлю ее в исполнении таких мастеров, как, скажем, Менгельберг, или Джордж Селл, или Стаковский, я всякий раз потрясаюсь тому, какие гиганты в это время существовали.
А вы не боитесь, что это аберрация зрения, связанная с возрастом? Просто то, что вы любили раньше, то кажется вам и сейчас на более ценном. Мне тоже кажется, что писатели измельчали за последние 50 лет.
Вы знаете, нет, и я вам скажу почему. Потому что со многими из этих записей я впервые-то знакомлюсь только сейчас. Это вовсе не те записи, которые я слушал в юности, и они у меня как-то запечатлелись в моем воображении как некие несравненные шедевры, и я уже как бы так отсчитываю от этого. Нет, я уже, возвращаясь к этим записям, после того, как слушаю современные записи, вдруг нахожу что-то новое, а я беспрерывно в поисках вот таких вот музыкальных редкостей, раритетов, драгоценностей. И иногда бывает и разочарование. Отнюдь не каждая старая запись громкого такого выдающегося имени, как тоже, скажем, Стаковский, оказывается настоящим шедевром. Но очень часто это для меня бывает таким сюрпризом. Это настолько промывает мне слух и заставляет по-новому относиться к этому произведению услышанному, что я все-таки понимаю, что в каком-то смысле время гигантов в этой области, как и во многих других областях, прошло. Я не говорю, что никогда это время гигантов не наступит. Конечно же, так говорить глупо и бессмысленно. И мы всегда в ожидании человека, который и в области музыки заново побьет какие-то грандиозные вот рекорды и достижения прошлого. Но сейчас очень часто, не всегда, но очень часто записи
старое
прошлого
лучше, да?
Да, остаются непревзойденными. Дебютом для вот этой нашей рубрики «Новый музыкальный антиквариат» я выбрал запись 32-го года. Поль Робсон, замечательный бас, который у многих из нас на слуху еще по тем временам, когда эти записи широко распространялись в Советском Союзе, поет знаменитую песню «All Man River» из мюзикла Джерома Керна, Оскара Хаммерстайна «Шоубот», то есть «Плавучий театр». Это мюзикл 27-го года. И там это для своего времени было революционным спектаклем, этот «Плавучий театр». И фактически центральной объединяющей песней всего шоу, философским таким выводом из нее, был гимн реке Миссисипи, который предназначался с самого начала для Пола Робсона, хотя он и не участвовал в итоге там по совпадению причин в премьере, но эта песня и предназначалась для его могучего баса, и она в его исполнении стала народной.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Биография Джорджа Кеннона. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Подделка» Леса Халстрема. Нью-Йорк – столица туризма 21 века.